Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее из последующего духовного камня, который есть о Машиах, через недельную главу Ваишлах. И как всегда, при изучении очередной недельной главы, наш главный вопрос: а чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? Слово Ваишлах в нашем тексте переводится как «и послал», образовано от глагола «шлах» – «посылать», «отсылать», «отпускать», «простирать руку». С этого слова начинается наша недельная глава. Давайте прочитаем начало нашей главы, чтобы увидеть, кто, кого, куда посылает, и понять, хорошо это или плохо, и чему это может научить нас. И при этом, если учитывать то, что название нашей недельной главы охватывает все ее содержание, попробовать понять, а как это название Ваишлах связано с основными событиями, описанными в нашей недельной главе. Например, встреча Якова с Эсавом. Или с тем, что произошло в Шхеме. Так, давайте прочитаем начало нашей главы, чтобы увидеть, кто кого куда посылает, понять, хорошо это или плохо. И чему все это учит нас на фоне всех событий, о которых мы читаем в нашей недельной главе Ваишлах. И послал. Берешит 32 глава, 3 стих написано: «И послал Ваишлах Яков перед собой вестников к брату своему Эсаву в землю Сеир, в область Эдом». Итак, мы видим, что посылает Яков вестников к своему брату Эсаву и посылает в землю Сеир, в области Эдом. И сразу возникает вопрос, а зачем Яков это делает? Тем более, что он ведь не идет в землю Сеир, в области Эдом. Он идет к своему отцу в Хеврон, а Сеир находится на юго-востоке Мертвого моря. То есть, по сути, путь Якова никак не пересекается с горой Сеир. И также неясно, откуда Яков знает, что Эсав находится в Сеире. Ведь в конце нашей недельной главы написано, что только после того, как Эсав и Яков похоронили вместе Ицхака, только тогда Эсав собирает всю свою семью и стада и переводит их в землю Сеир, как написано в 36 главе Берешит, 6 стих и дальше. «И взял Эсав жен своих, сыновей своих, дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Якова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не умещала их по множеству стад их. И поселился Эсав на горе Сеир, Эсав, он же Эдом». Из этого текста видно, что это переселение Эсава происходит уже после того, как Яков пришел в Хеврон к отцу, поскольку именно там написано «земля странствования их не умещала их». И также написано «они не могли жить вместе», то есть вот именно эти тексты говорят о том, что Эсав переходит жить со всей своей семьей в землю Сеир в области Эдомскую только после того, как Яков возвратился уже к своему отцу Ицхаку, а по самым скромным расчетам это произошло примерно спустя полтора года после их встречи, о которой мы сейчас будем говорить, встречи Эсава и Якова. И вот интересный момент, которую мы только что прочитали в 36 главе, о том, что земля странствования их не умещала их. Тора называет обетованную землю землей странствования их. То есть эта земля является землей странствования не только Якова, но и Эсава. Понятно, Яков – наследник обетования Авраама. И это действительно земля странствования Авраама. Но Тора нам говорит, что это земля странствования их обоих, то есть Эсава, как внука Авраама и сына Ицхака, хотя он и отправляется в Сеир, но тем не менее эта земля остается землей странствования их. Из этого мы уже учим для себя первый урок нашей недельной главы, а именно, несмотря на то, что Исав уступает эту землю Якову, как наследнику духовных обетований Авраама, тем не менее, эта земля, а духовная речь ведь идет о Торе, о заповедях, повелениях, уставах Всевышнего, об обетованной земле. Так вот, эта земля остается также землей странствования Исава. Так Тора говорит. Но поскольку Яков купил за чечевичную похлебку первородство у Исава, а Исав продал свое первородство, как Тора говорит нам, и пренебрег Исав первородство свое, то Яков теперь по праву первенца должен быть и священником в семье своего отца Исхака. То есть Яков должен быть и тем духовным наставником своего брата Исава. И об этом было еще сказано в дни беременности Ривки в 23 стихе 25 главы Берешит, где написано: «Привечный сказал ей: два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». И ранее мы, разбирая этот текст, говорили, что Исав является большим в этом материальном мире, а Яков является большим в духовном мире. Исав – человек поля, а Яков – человек шатров. Тогда почему же Яков посылает посланников в Сеир? Вопрос. Зачем вообще Якову это нужно? Ну, во-первых, Йона Левин в своем комментарии на начало нашей недельной главы пишет так. «Мы помним, что когда Яков уходит в Галут, его солнце зашло, и взошло солнце Исава. Исав остался в Эрец-Израиль и стал ее временным хозяином». И от меня уже добавка такая. В эсхатологическом контексте это многое объясняет в истории взаимоотношений Якова и Исава как главного над народами в этом мире. Так вот, теперь возвращаясь, Яков должен известить Исава. То есть он не может так тихонечко зайти в обетованную землю, потому что Яков необычный человек, я бы сказал. Поэтому Яков должен известить Исава об этом и попросить разрешения возвратиться, пишет Йона Левин, на центральную сцену истории. Евреи всегда получали разрешение для возвращения в обетованную землю у разных империй. Это и указ царя Кореша о восстановлении храма, о котором мы читаем в книге Ездры, и распоряжение турецкого султаната в дни Османской империи, и сертификаты английского мандата, и резолюции Организации Объединенных Наций. И интересно, что в конце 15 века, по нееврейскому исчислению, раби Исхак Абарбанель назвал страну, которая даст Израилю Эрец Израиль, Англетерра, то есть Англия. И через 5 столетий именно в Лондоне была составлена декларация Бальфура, объявлявшая, что Британия предоставит еврейскому народу его страну. Таким образом, солнце Якова возвращается в обетованную землю. Именно в то время, когда Яков борется с некто, получая имя Израиль, мы как раз видим, что восходит солнце Якова. Это как раз на входе в обетованную землю. 32 глава Берешит, 29 стих написано: «И спросил Яков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь об имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэль, ибо говорил он: я видел Всесильного лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И 31 стих написано: «И взошло солнце, когда он проходил Пенуэль, и хромал он на бедро свое». Итак, восходит солнце Якова, имя которому Израиль, о котором мы читаем у пророка Ишаягу в 49 главе. Мы об этом уже много говорили. Я не буду туда сейчас возвращаться. Но продолжая разговор о солнце Якова, в притчах Соломона написано, что это светило, то есть солнце правды, на пути праведных, то есть на том пути познания имени Всевышнего, это солнце все более и более набирает свою полноту и светлеет до полного дня. Это притча 4 глава 18 стих, написано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». То есть нет так, чтобы сразу светило начало светить в полную силу. Этот свет в нас, он возрастает на нашем пути познания имени Всевышнего. Также и у пророка Малахи написано, 4 глава, 2 стих: «А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитаны». Таким образом, солнце правды, суть имя которого Исраэль, возвращается в обетованную землю, и сказано выше ясно, что до полного дня у Якова еще впереди непростой путь. Это во-первых. А во-вторых, возвращаясь к началу нашей недельной главы, по моему разумению, когда Яков в начале нашей недельной главы посылает посланников к своему брату Исаву, то из тех слов, которые Яков передает Исаву через своих посланников, можно видеть, что Яков признает первенство Исава как большего в этом мире. Такой вывод я делаю из того, что Яков называет себя рабом Исава, а Исава Яков называет своим господином. Давайте прочитаем, как об этом говорит нам Тора. 32 глава Берешит, 4-5 стих. «И приказал им», ну, этим посланникам, которых он посылает сейчас к Исаву на гору Сеир, сказав: «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Яков. Я жил у Лавана, прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни. И я послал известить о себе господина моего», видите, господина моего, «дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Согласитесь, когда Яков перед своими посланниками, да и вообще перед всем своим семейством, называет Исава своим господином, а себя рабом Исава, то это не может быть каким-то лукавством. Ведь этим заявлением есть свидетели. То есть это о чем-то нам говорит. Также при встрече Якова с Исавом мы видим, что Яков, подходя к Исаву, 7 раз делает низкий поклон до земли. А цифра 7, как мы знаем, является цифрой полноты этого мира. Прочитаем, как об этом говорит Тора. Это уже 33 глава Берешит, 3 стих. «А сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему». Вот эти 7 поклонов говорят нам о том, что Яков признает первенство Исава в этом мире. Более того, дальше мы видим, как подходит все семейство Якова и тоже поклоняется Исаву. 33 глава, 5-7 стих. «И взглянул, и увидел жены детей, и сказал: кто это у тебя? Яков сказал: дети, которых всесильный даровал рабу твоему. И подошли служанки, и дети их, и поклонились. Подошла и Лия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахель, и поклонились». Единственный, кто не поклонился Исаву, это Беньямин, поскольку он тогда еще не родился. И, по моему разумению, тот, кто рождается в обетованной земле, то есть тот, кто уже рожден свыше, это внутренний, духовный наш человек, дыхание жизни, Машиах, тот действительно является большим по отношению к тому, кто рожден от женщины. Об этом сам Иешуа говорит в Матфея 11 главе, 11 стих. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном, больше его». Таким образом, именно Беньямин будет тем большим, кто будет учить Исава пути Адоная. И действительно мы видим, что именно апостол Павел, который принадлежит колену Беньямина, именно его призывает Всевышний на служение всем народам, во главе которых стоит Исав. В послании филиппийцам апостол Павел о себе говорит так. 3 глава, 4-5 стих. «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Беньямина, еврей от евреев, по учению фарисей». Таким образом, мы видим, как сказано в Торе, через образы становится реальностью в Писаниях Нового Завета. тем самым показывая нам неразрывную связь Торы, как пророческой книги, с писаниями Нового Завета, как свидетельство исполнения этих пророчеств. Ну и чтобы окончательно утвердиться в понимании того, что Яков действительно признает господство Исава в этом мире, давайте прочитаем текст Торы, где речь идет о похоронах Ицхака, отца Исава и Якова. И там мы увидим, что при этих похоронах Исав стоит первым, а Яков вторым. Берешит 35 глава, 29 стих, написано: «И спустил Ицхак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исав, обратите внимание, на первом месте, и Яков, сыновья его». Это очень важный текст, который действительно говорит о том, что Тора признает первенство Исава в этом мире. Чтобы понять это свидетельство Торы, достаточно вспомнить, как происходила борьба за первородство между Ишмаэлем и Ицхаком. Ишмаэль тоже был первенцем, помните? Родился от служанки Сары. Ишмаэль все время претендовал на первородство. Но в конечном итоге Сара сказала, что Ишмаэль не наследует сына моим Ицхаком. А речь ведь идет о двойной доле наследства отца, которое принадлежит первенцу. И в конечном итоге на похоронах Авраама, их отца, мы видим, что Тора нам говорит, что она действительно Ицхака считает первенцем. Берешит 25 глава, 8-9 стих написано: «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему, и погребли его, обратите внимание, Ицхак на первом месте, и Измаил на втором, сыновья его, хотя мы знаем, что Измаил родился раньше Ицхака. Да и Тора нам говорит, что даже если первенец родился от нелюбимой жены, то нельзя его лишить наследства». Вот. Но, тем не менее, здесь мы видим, что Тора признает Ицхака первым. И это как раз видно при похоронах Авраама. Похоронили, погребли его Ицхак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпела, на поле Эфрона, сына Цахара, хитиянина, который против Мамре. То есть, здесь мы видим, Тора нам говорит, погребли его Ицхак и Ишмаэль, сыновья его. Тем самым Тора признает Ицхака первенцем. А в нашей недельной главе Тора нам говорит, и погребли его Исав и Яков, сыновья его. И здесь Исав стоит на первом месте, а Яков на втором. Таким образом, мы видим, как Тора всегда стоит на стороне истины, несмотря на многочисленные комментарии, которые пытаются говорить противоположное. И в свете благословения, которое было дано Ривке о рождении Исава и Якова, где больше будет служить меньшему, и учитывая то, что больше в этом мире – это Исав, а больше в духовном мире – это Яков, становится совершенно непонятно поведение Якова в отношении Исава, когда при встрече Исав предлагает пойти вместе с Яковом Ленегдеха, то есть соответственно ему. А Яков отказывается от этого предложения, то есть отказывается быть духовным наставником для Исава. То есть вот этот момент совершенно непонятен. Давайте прочитаем, как это было. Потому что это очень важно, это многому может нас сейчас научить. Начнем с того места, когда после встречи Якова с Исавом и после искренних объятий Исава, Исав говорит Якову, 12 стих, 33 глава, и сказал: «Поднимемся и пойдем, и я пойду перед тобой». Это синодальный перевод. Если смотреть на иврите, написано: «Вайомер ниса венелеха веелеха ле негдеха». Вот это слово «ле негдеха», которое в синодальном переведено как «я пойду перед тобою», образовано от глагола «негет» – «против», «напротив», «пред», «впереди». Это слово впервые в Торе мы встречаем в Берешит 2 главе 18 стих. Но действительно, когда хочешь понять истинный смысл какого-то глагола, то надо посмотреть, а где этот глагол впервые в Торе был использован, чтобы увидеть его истинный смысл. Так вот, в Берешит 2.18 как раз Всевышний говорит о том, что Адаму надо сотворить помощника, соответственного ему. И потом мы видим, когда этот помощник был сотворен, Яков говорит, вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей. Вот через это мы видим, какой смысл в слове «соответственный помощник». Это Берешит 2.18 написано, прочитаю на иврите. «Вайомар Адонай Элохим, и сказал Адонай Элохим, Лётов гейот адам левадо, нехорошо быть человеку одному. Эссе эзар кенегдо, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот видите, опять здесь вот это слово «кенегдо» от глагола «негет». И мы теперь понимаем «соответственного ему», то есть плоть от плоти, кость от кости. Таким образом, при встрече Якова с Исавом мы видим, что Яков признает первенство Исава в этом мире. А Исав, в свою очередь, признает первенство Якова в духовном мире и предлагает Якову быть духовным наставником Исава, чтобы на пути к отцу Яков мог духовно наставлять Исава, ну, соответственно, тому познанию, которое уже есть у Якова. Но Яков не принимает это предложение Исава и предлагает Исаву идти своим путем впереди Якова. И вот это поведение Якова вызывает много вопросов. Прочитаем, как говорит об этом Тора. Заметьте, все наши поступки, они имеют последствия. Прочитаем, как говорит об этом Тора. Берешит 33 глава, 13-14 стих. Когда я говорю о последствиях, они могут быть или хорошими, или плохими. Все зависит от того, насколько мы исполняем волю Всевышнего. Так вот, Яков сказал ему, Берешит 33 глава, 13 стих. «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который передо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир». Но то, что Яков придет в конце времен на гору Эйсава, да, чтобы судить эту гору, об этом написано у пророка Авдия, 21 стих, 1 глава. Написано: «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Эйсава, и будет царство привечно». То есть, это будет уже в конце времени, когда на земле наступит царство привечного. Со вторым приходом Машиах. То есть, Яков действительно сдержит свое слово в своих детях. И мудрецы говорят, что когда о Машиах и сына Израиля снова поднимутся на храмовую гору и снова соберется Сангедрин, ну, как обычно у храма стоял Сангедрин, судьи Израиля собирались вместе, то они станут судить потомков Исава за то зло, которое те причинили сынам Израиля. Ну, с этим все понятно. Но вот непонятно, почему Яков отказался от своего служения как большего в духовном, служить меньшему. И вот это вызывает много вопросов. Сейчас попробую нарисовать духовную картину всех происходящих здесь событий на основе комментариев и мидрашей иудейских мудрецов, добавив туда несколько своих мыслей. Иудейские комментарии говорят, что Дина, дочь Якова, была предусмотрена как 13-е колено в семье Якова, через которое в будущем могли войти в семью Якова, Израиля, тире, люди из всех народов. Ну, во главе с Исавом, потому что Исав, он как глава этих народов в этом мире. Первый из народов, как мы читаем про Амалека. То есть, учитывая то, что Дина была точной копией своей мамы Леи, которая, по утверждениям тех же мудрецов Торы, как первенец, была предназначена Исаву, а стала женой Якова, то именно через Дину, как продолжение Леи, Дина была очень похожа на Лею, так вот, именно через Дину, как продолжение Леи, Исав мог бы войти в семью Якова Израиля. А Дина могла бы, как богобоязненная жена, осветить своего мужа через свое служение Всевышнему. И речь здесь идет не о том, что Дина обязательно должна была стать женой Исава. Скорее, это мое предположение, Дина могла бы породниться с Исавом через замужество на первенца Исава Элифазе. То есть, смотрите как. Если не усложилось у Леи с Исавом, то, по сути, Всевышний дает вторую возможность Якову породниться семьями через своих детей, то есть через Дину и Элифаза. И тогда, возможно, Элифаз бы не женился на Тимне, дочери сиирского князя, которая, как говорят иудейские предания, видя величие семьи Авраама, искала возможности породниться с семьей Авраама. Но и Авраам, и Исхак не позволили ей войти в общество израильское через Гиюр. А если бы открылось это 13-е колено, то тогда и для Тимны была бы возможность войти в общество израильское. В нашей недельной главе написано, 36 глава, 12 стих, Тимна же была наложница Элифаза, сына Исава, и родила Элифазу Амалека. Вот сыновья Ады, жены Исава. Комментарий Йоны Левина говорит об этом так. У Элифаза, первенца Исава, была наложница по имени Тимна. Она была дочерью одного из князей, родоначальников Сеира. Мидраш говорит, что она хотела пройти Гиюр у Авраама, но тот ее не принял. И она решила, что лучше быть наложницей у Исава, брата Якова, чем никак не быть связанной с Израилем. Тимна несет в себе досаду на то, что не стала частью народа Авраама. А Элифаз, сын Исава, первенец Исава, наследует вот ту ненависть, вот ту вражду своего отца Исава к Якову. И вот из такого сочетания досады и ненависти происходит Амалек, который вообще не может примириться с существованием Израиля. В итоге, по моему разумению, вот такая досадная ошибка в поведении наших отцов и привела к рождению Амалека. А если бы Яков согласился идти с Исавом Ленегдеха, то тогда все могло бы быть по-другому. И Амалек вообще бы не родился у Тимны. И у Тимны была бы возможность войти через 13 колено в семью Авраама. Яков отказался от этого плана и решил искать жениха своей дочери в Шхеме, как он думал, именно там, среди учеников Авраама, которых Авраам вывел из Харана и потом оставил в Шхеме, он сможет там найти мужа для своей дочери Дины. У многих, в том числе и у меня, постоянно звучит вопрос, почему Всевышний допустил, чтобы такое произошло с Диной? Ведь после этого она уже не может быть 13-м коленом в Израиле. Потом, через Иосифа, у которого родятся дети от дочери египетского жреца Ефраим и Менаше, мы увидим, снова откроется эта возможность 13-го колена, через которое уверовавшие из язычников, из всех народов, в том числе из Исава, смогут все-таки войти в общество израильское. Но мы сейчас находимся в нашей недельной главе, и наш вопрос, почему Яков отказался идти к Энегдеха вместе с Исавом? И у многих, в том числе и у меня, постоянно звучит этот вопрос, почему Всевышний допустил, чтобы такое произошло с Диной. И учитывая все вышесказанное, также становится понятно вот это молчание Якова на все произошедшее с Диной. Точно так же он молчал, когда его дядя Лаван обманывал его с женами, подменив Рахиль на Лею. Как говорят комментарии иудейские, Яков все это воспринимал как суды Всевышнего над ним, за его неправильные поступки. И потому он молчал. Действительно, что тут скажешь, когда уже суды Всевышнего приходят? Остается молчание и смирение проходить через все это и одновременно научаясь послушанию воли Всевышнего. А потом еще убийство всех жителей Шхема сыновьями Якова, которое тоже впоследствии отразится на судьбе самих сыновей Якова. И вот глядя на все эти события, и отвечая на вопрос, а чему Всевышний через все это хочет научить нас, можно сказать словами мудрецов, которые я уже адаптировал как урок для нас, а именно во всем, что происходит в жизни каждого из нас, виноваты только мы сами. И возникает вопрос, а хорошо это или плохо? В послании римлянам апостол Павел говорит, 8 глава, 28 стих, притом знаем, что любящим Всевышнего, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И под словом «все» апостол Павел имеет в виду не только хорошее, но и плохое, которое приходит в жизнь человека, как суды Всевышнего. И возникает вопрос, как нам относиться к судам Всевышнего? Мы видим, Яков молчит. В 118-м псалме в Синодальном царь Давид про суды Всевышнего говорит так, 62 стих. «В полночь вставал славословить тебя за праведные суды твои». 75 стих. «Знаю, Привечный, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня». 175 стих. «Доживет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне». Таким образом, именно суды Всевышнего помогают нам на пути в будущий мир. Конечно, все мы хотели бы, чтобы в нашей жизни все было хорошо и не было судов Всевышнего. Но, как мы видим из Торы, не всегда человеку с первого раза получается делать так, как угодно Всевышнему. Но он, как терпеливый и мудрый учитель, учит нас, как отец своих детей, и поэтому стезя наша, как светило лучезарное, светлеет на этом пути судов Всевышнего до полного дня. И проходя через те суды, которые приходят в нашу жизнь, мы научаемся жить по воле Всевышнего. И это приходит через осознание своей неправоты, через покаяние и решение так больше не поступать. Именно так происходит обновление мысли нашей души в подобие мыслей Слова Всевышнего. В 147-м псалме Всенодальном написано о том, что Всевышний возвестил свои суды Израилю, и не сделал он этого больше никакому другому народу, и они судов его не знают. Давайте прочитаем, как это написано в Танахе, и попробуем понять, что все это значит. Псалом 147, 8, 9. «Он возвестил слово свое Якову, уставы свои, суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя!» Итак, учитывая все сказанное выше, мы приходим к выводу, что суды Всевышнего действуют именно в обществе сынов Израилевых. И выше мы говорили о том, что именно суды Всевышнего помогают нам не сбиться с пути Адоная и приводят человека к познанию Слова Всевышнего. А еще мы видим, 147-й Псалом говорит нам, что народы этих судов Всевышнего не знают. А хорошо это или плохо? Как это понимать? Первый, самый простой ответ. Если кто из народов хочет достигнуть будущего мира, то ему нужно обязательно войти в общество израильское, потому что именно там есть возможность познать Слово Всевышнего и его суды. А как мы видим, именно суды помогают человеку на его пути в будущий мир. А второй очень важный момент, как говорят мудрецы Торы, Всевышний своему народу, как отец своим детям, воздает за все их прегрешения в этом мире и сразу, чтобы в будущем мире остались только благословения. А вот тем, которые отвергают волю Всевышнего, воздает добром в этом мире за все их добрые поступки, чтобы для будущего мира остались только наказания. А в «Премудростях Соломона» в 3 главе написано, прочитаю с 4 по 9 стих. «Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Всевышний испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Во время воздаяния им они воссеяют, как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена и владычествовать над народами, а над ними будет Привечный царствовать вовеки. Надеющиеся на него познают истину, и верные в любви прибудут у него. Ибо благодать и милость со святыми его, и промышления об избранных его. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.